Дана Арнаутова, Евгения Соловьева, «Королева теней», книга вторая, «Клинком и сердцем», том первый, часть первая, «Пламя над столицей», глава первая, «Ужин у костра и завтрак под апельсинами». Последний ночлег перед столицей у отряда Аластора случился в лесу. К вечеру де Альбре стало совсем нехорошо. Его рука, подранная демоном, распухла так, что пришлось разрезать рукав камзола, а по смуглому лицу катился пот, который месьеор старался незаметно смахивать. «Пустое», — упрямо и раздраженно повторил он в ответ на беспокойство Аластора. «Всего лишь небольшая лихорадка. Мэтр Винс дал мне капли». Аластор кивнул, но когда солнце садилось, а до постоялого двора оставалось еще часа четыре пути, решительно свернул к опушке леса, мимо которой они как раз проезжали. «У искры что-то с копытом», — небрежно обронил он. «Лучше я здесь посмотрю и поправлю, чем она потеряет подкову и захромает к утру. Да и перекусить не помешало бы». Против обыкновения месьеор не отпустил обычную колючку насчет дарвинанских дорог, по которому можно ехать неделю и не встретить ни одного постоялого двора, не то что в благословенной Фрагане. Послушать бывшего бритера, так на его родине даже лесные ручьи текли не водой, а превосходным вином. Перепела летали уже жареными, а все трактирщицы были юны и прекрасны. Однако сейчас Дальбре молча покинул седло, зябко присел к торопливо разведенному костру, и полегчало ему только после капель мэтра Винса, который фраганец щедро запил корвейном. Дождавшись, когда щеки наставника порозовели, Аластор почтительно подсунул ему лепешку с мясом и еще кружку горячего вина. «Благослови вас, пресветлый воин, юноша!» — вздохнул фраганец. «Мне, право, неловко, что из-за меня вы задерживаетесь в пути». «Пустое, как вы говорите», — улыбнулся Аластор, старательно скрывая беспокойство. «Прибудем в Дарвену на несколько часов позже. Не стоит и говорить об этом. Мы и так потратим на дорогу всего сутки вместо трех дней. Я не думал, что путешествовать с каретой настолько медленно, но матушка, Мэнди и Лори не слишком любят верховую езду. Зато посмотрите, какая ночь. Звезды можно рукой достать, а где-то рядом цветут дикие яблони». Он потянул носом душистый ночной воздух, и месьеор, наконец, усмехнулся. «Романтика юности! Вот будете в моем возрасте, станете ценить мягкую постель и приличный ужин, а не ночевки в лесу». Потом тоже вдохнул благоухание, долетавшее с опушки, и едва уловимо помягчел лицом, уронив. «Надо же, почти как в моем родном Лузиньоне. У нас тоже, когда цвели сады...» И осекся. Молча выпил горячее вино, завернулся в плащ и улегся на заботливо подстеленные Аластором попоны. А вот Аластору не спалось. Отойдя от костра, чтобы не шуметь, он достал скребок и почистил искру. Дело это было безнадежное, все равно завтра успеет испачкаться. Но шумное дыхание и тепло большого лошадиного тела приятно успокаивали. Вернувшись к костру, он снова сунул кружку с вином на угли, забыл про нее, рассеянно глядя в язычки пламени, пляшущего на сучьях, и спохватился, когда вино плеснуло через край, зашипев. Пить его такое горячее было невозможно, и Аластор, вздохнув, отставил кружку, мимолетно позавидовав конюхам, которые поужинали и завалились спать. Вот уж у кого голова не трещит от мыслей. Лорд сказал, что надо ехать в столицу за помощью. Они и едут. Их дело — развести костер, присмотреть за лошадьми, да взять в руки дубинки, если по дороге встретится какая-то опасность. А думать — это дело лорда. «Что, юноша, не спится?» Месьеор привстал, сел к костру, пригубил вино, перегретое ластором, поморщился и отставил кружку снова. Ну да, хмель испарился. «Не спится», — признала Ластор. «На душе нехорошо. Прорыв этот. И вообще». «Особенно и вообще», — кивнул фраганец. «Она вам так и не написала за все эти годы». А Ластор покачал головой, потом нехотя отозвался. «Ей тоже могли запретить, как и мне. И наверняка запретили. Девица должна думать о репутации. Это я неизвестно чем думал». «В иной ситуации я бы сказал, чем именно вы думали», — заметил месьеур де Альбре. «Но, кажется, это не тот случай. Сколько я сейчас? Уже 17?» «Почти 18», — тихо ответила Ластор. «Я немного ошибся. Можно было ехать в столицу еще в прошлом году. Но я не знаю, стоит ли. Детская дружба, да еще и с девочкой. Знаете, месьеур, больше всего я боюсь, что увижу Айлин, а она стала такой, как мои сестры. Легкомысленной, пустой. Или как все эти девицы, с которыми меня ознакомили. У них в голове только наряды и замужество».
«Полагаете, это так плохо?» — мягко спросил де Альбре. «Замужество — самое главное в женской судьбе. Такими боги создали прекрасную половину человечества. Семья и дети — это продолжение рода и украшение жизни».
«Я думаю», — упрямо сказала Ластор, — «должно быть что-то еще. Айлин Магесса, она сама говорила, что мечтает стать преподавательницей в академии. Может, дело в этом, но с ней всегда было интересно. Не как с девушкой, а само по себе. Она умная, веселая, добрая. Истинная леди, хоть и пыталась это скрывать. Вот еще странно, кстати. Я так и не узнал, почему она не любит свою семью настолько, что в 12 лет попыталась уйти из рода. В 12! Сразу после смерти отца. И из какого рода? Вы же знаете, что такое три дюжины».
«О да», — негромко отозвался фраганец. «Ваш мэтр-командор и его маги переломили судьбу войны, когда дело уже казалось решенным. Впрочем, неважно. Я никогда особенно не стремился к военной карьере. Просто для младшего сына это самый легкий путь устроить свою жизнь».
«Я все хотел спросить, месьеур де Альбре», — помолчав, сказал Аластор, пытаясь отвлечься от неприятных мыслей. «Как получилось, что вы приняли предложение моего отца, да еще сразу после войны? Если это не тайна, конечно».
«Теперь не тайна», — усмехнулся фраганец, удобнее устраиваясь возле огня. «Думаю, мы оба понимаем, что моя роль при вас уже чистая формальность. Всему, что я мог вам преподать, вы научились. И даже гораздо большему, судя по недавним событиям. Это, оказывается, очень приятно — гордиться учеником. Но, юноша, не смущайтесь так. Заслуженную похвалу следует принимать с тем же достоинством, что и порицание». Он все-таки пригубил вина из кружки и продолжил.
«Что касается моего согласия, эта история поучительная, но весьма неприятная. Вы ведь поняли, что я был военнопленным?» Аластор кивнул, осторожно вглядываясь в чеканный горбоносый профиль фраганца, темный на фоне золотого пламени костра.
«Обычное дело на войне», — поморщившись, бросил де Альбре. «Наш полк разбили в самом конце, когда уже все было ясно. Офицеров отправили в ближайший городок, взяли слово чести не бежать, и мы спокойно ждали заключения мира и обмена пленными или выкупа. Только нам не повезло с комендантом гарнизона, при котором мы содержались. Редкостной мразью оказался. Долго рассказывать, да и противно. Мы терпели, пока он не перешел черту, приказав выпороть одного лейтенанта из моей роты, совсем еще юнца. Тот, видите ли, небрежно поклонился при встрече.